Всем привет, здравствуйте, это программа «Ключевые события», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать своих сегодняшних гостей здесь, в берлинской студии, за которую спасибо Максу Курникову. Лев Гершинзон, глава проекта True Story. Лев,
здравствуйте.
Добрый день. И Сергей Лагодинский, депутат Европарламента, частый гость нашего канала.
Привет, да, с большим удовольствием.
Добрый день. Обычно программа «Ключевые события» я начинаю с вопроса: зачем вы следили в первую очередь, какие главные новости, может быть, они были как-то на задворках, но сегодня вариантов, кажется, нет. Главная мировая новость, и вот уже неделю, это то, что происходит с Павлом Дуровым, задержание, удержание, потому что не было ареста, не было предъявления обвинения, залог, по сути, подписка о невыезде. И здесь очень много аспектов, я надеюсь, что мы все обсудим, но что вы лично для себя выделяли самым главным, самым спорным, дискуссионным? Лев, пожалуйста.
Да, с воскресенья это, может быть, не главное мировое событие, но точно всех, кто имеет какое-то отношение к России и к IT, это точно номер один тема. Вот. Я, конечно, отметил то, что ничего еще не было известно, а русские люди уже все поняли, и у них уже там... Ну, в смысле, все уже ясно было, там, не знаю, так ему и надо, свободу Дурову, ужасная французская псевдо-судебная система, свободу слова и так далее, и так далее. Вот интересно, что, ну, как бы, у меня такой аспект, то, что бросилось в глаза, и, значит, какие-то редкие голоса, я их... позвольте назвать голосами разума, типа Христа Грозева, о том, что давайте посмотрим, о чем там речь идет, давайте как-то предметно про это говорить, они уже в этом фоне и хоре слышались маргинальными, ну, я рад, что, я надеюсь, что это все-таки так не будет, и очень интересно будет Сергей тоже послушать про это. Но второй момент, это очень хорошо, что это произошло, мое личное мнение, потому что есть шанс, что используя это задержание Дурова, да, предъявление обвинений, общество в разных странах начнет наконец-то так давно мной ожидаемый содержательный диалог, обсуждение важных действительно проблем, которые касаются ответственности платформ, бигтех-компаний за то, что на них происходит. Вот. Это гораздо-гораздо сложнее, чем бросаться лозунгами типа... свобода слова – это все, никаких ограничений. Ну, в смысле, это не так. И чем раньше этот диалог начнется, тем раньше больше шансов у нас, что он к чему-то приведет.
Так, Сергей, а что для вас тут было важным? И стоит ли здесь разделять две сущности Сергея Лагодинского? Депутата и гражданина?
А, понятно.
В этом смысле.
У меня больше, чем две. Многосущный депутат. Я, вот вы, например, ты говорил, да, о том, что голоса разума. Мой голос я вообще не поднимал, потому что я прекрасно понимал, что там еще надо разобраться. Но что касается... вот первой сущности, как ты сказал, гражданина, да, естественно, первый импульс у меня был все-таки такой, типа, о, гайки заворачивают, нехорошо, вообще, как бы, вопрос, здесь это называется чат-контроля, как бы так вот намечался, то есть давление на владельцев чат-платформ и чат-технологий, выдать как бы там те самые ключи, о которых все сейчас говорят, якобы имеющиеся, и передать государству возможность контролировать все наши переговоры по чатам. Но на самом деле, вот я хорошо, что я не высказался по этому поводу. Когда мы начали смотреть вообще, что там происходит и какие детали этого всего, то все оказалось действительно не так однозначно. С моей точки зрения, это действительно очень важное событие, потому что мы смотрим и ищем, и вот французы пытаются это сделать, такая развиртуализация... уголовной ответственности за преступления, которые происходят в виртуальном пространстве. То есть каким образом все-таки добраться до возможности, ну, каким-то образом регулировать, в данном случае речь идет, если посмотреть на предъявленные обвинения, там очень много речь идет о детской порнографии, как она называется, мы называем несколько по-другому, потому что это очень странный такой термин. То есть использование детских фотографий
порнографические изображения целях, несовершеннолетних.
Да. И здесь в нашем парламенте, например, была очень давно были дебаты о вот этом том самом чат-контроле. Есть такой консервативный пуш, да, такое консервативное веяние, которое говорит, все чаты, WhatsApp и так далее надо откодировать, то есть чтобы не было никаких тайн, и чтобы государство и те, кто держит эти чаты, то в данном случае, если WhatsApp, значит, это так сказать, компания Facebook, Meta, в данном случае Telegram, чтобы они все прослеживали, все отслеживали, искали вот эти вот, вот ужасные контенты. В данном случае мы, как прогрессивное крыло Европейского парламента, к этому относимся очень скептически, потому что чтобы найти действительно, в этой вот куче всего этот контент, нужно просвечивать весь контент. И в данном случае мы против. Но если прокурор знает, что в какой-то определенной группе происходит определенное преступное деяние, и с этим конкретным с конкретной просьбой он обращается к владельцу этой технологии. В данном случае, если это идет о конкретном, в демократической стране, естественно, прокуроре и конкретном кейсе, мы считаем, что да, действительно, они обязаны предоставить эту информацию, потому что здесь достаточно процент того, что там совершается преступление, и в этом надо разобраться. То есть не поголовное просто вот постоянное просвечивание всех чатов, а именно конкретный кейс. И здесь речь идет, как я понимаю, о конкретных кейсах. Uh-huh. То есть компания Telegram, я уж не знаю, там Дуров был вовлечен это или нет, но он отвечает, в принципе, за эту компанию, она отказывалась постоянно или игнорировала просьбы по конкретным кейсам. И здесь уже совсем другая ситуация. И они могли говорить, вот там кто-то говорит, у нас вообще нет этих ключей. Но если посмотреть и разобраться с технологией, у них нет ключей только к определенным чатам. А к публичным чатам, к групповым чатам, которые находятся на клауде, ключи у них есть. У них есть такая возможность это сделать. Только если чат действительно поставлен на тайный чат, тогда они не могут это сделать. Но большинство преступлений совершается не там.
Но вот смотрите, как вообще развивалась эта история. Сначала задержание, потом вот продление содержания под стражей, потом суд. Наконец-то подтверждено, что есть предъявленные обвинения. И вот вопрос. Павел Дуров, хозяин площадки, насколько, по-вашему, сейчас не с юридической точки зрения, вот чисто эмоциональной, может быть, справедливо обвинять его в соучастии во всех этих преступлениях?
Ну, тут вопрос такой, Таня. Ну, то, что я слышал, и как бы есть некоторые импликации в этом вопросе, что некоторые считают, что в принципе владелец площадки или площадка ни за что не может нести никакой ответственности за то, что там происходит. Значит, если, ну вот я отдельно люблю, в кавычках, когда люди, говоря про эти там айтишные вещи, начинают приводить всякие аналогии, примеры из обычной жизни. Говорит, а вот производитель молотка, разве он отвечает за то, что разве он виноват в том, что кто-то взял и проломил другому голову? А там производитель бензопилы. Но эти сравнения ничего не помогают, ничего понять. Да? Значит, во всех других областях жизни и экономики, там производители всяких систем, машин, я не знаю, у них есть тоже свои какие-то правила безопасности. То есть что-то, там, не знаю, автомобили должны, там, эти ремни, подушки, там, еще что-то, должно что-то срабатывать, при том, что действительно там водитель всегда может что-то с ними сделать и все равно нанести какой-то ущерб. Значит, важно что? Что эти платформы на самом деле, они уже, то есть можно сколько угодно говорить, что мы за свободу и ничего не цензурируем, но по факту это не так. И все IT-платформы, они занимаются, их работа в том, чтобы дифференцировать разный контент. У них есть куча своих внутренних правил. Там у поисковиков, что они ранжируют выше, что понижается, какой контент лучше, какой хуже. Вот ранжирование — это всегда про это. Да, там у соцсетей, у которых есть эти смарт-ленты и рекомендательные системы, они на самом деле тоже всегда что-то такое определяют и решают. В случае с Телеграмом как раз отдельная вещь, потому что у Телеграма, в отличие от там, Фейсбука, Твиттера, Гугла, этого Google Discover, там Снэпчата, у него нет смарт-ленты. Но часто, особенно для иностранной аудитории, ну для россиян тоже не грех повторить, что Телеграм — это как минимум две очень разные сущности. Это мессенджер, это инструмент для общения там парного или группового, и это медиаплатформа с этими каналами. И как бы когда люди говорят «свободу слова», ну, они либо имеют в виду медиаплатформу, либо историю, про которую Сергей сейчас говорил, больше, хотя тоже она где-то может быть на стыке. Как бы это вообще может быть другая история, это про тайну переписки. Если мы там тайну переписки или эту свободу слова перенесем на офлайновую обычную жизнь, я, ну, для меня гораздо более релевантный пример, он такой, что там правоохранительным органам становится известно, что в какой-то квартире или в доме частной собственности проживает, не знаю, группа террористов. У них есть это следствие, есть прокурор, у них есть ордер, и дальше, несмотря на то, что есть неприкосновенность жилища, но с этим ордером можно туда, значит, ворваться и там проводить какие-то следственные действия. И тут как бы вопрос, я не знаю, провайдер или там жилищная компания, которая обслуживает это здание, она отвечает за это? Но она не отвечает. И речь идет о том, что, да, там следственные действия проводят следственные органы, но если у них есть там достаточно какие-то веские основания... Ну, в общем, короче, это просто другая ситуация. Но сейчас вот я коротко закончу, что, конечно, я считаю, что часть ответственности у этих платформ есть. То есть это неправда и лицемерие большое, когда там компании типа Гугла, например, говорят, мы не отвечаем за то, что... На самом деле, даже хороший вопрос. За то, что мы показываем, или то, что есть у нашей платформы. Вот тут очень важно разделить две вещи. Что я считаю лично, что должна быть свобода, не знаю, выражения и публикации. То есть все человек может там в Телеграме или в Фейсбуке опубликовать. Но за что платформа точно отвечает? Это за то, кому, на какую аудиторию, какой контент показывается. И это совершенно другая история, потому что, ну вот, даже если посмотреть в сторону американцев и их первые поправки, которые они все время размахивают, ну или там особо одиозные личности в этих ситуациях сейчас уже, и там Трамп не помню, но Маск точно про нее опять вспомнил, в связи с Дуровым. Значит, первая поправка про свободу слова, она никому не дает свободу широковещательного этого самого вот вещания, и там никому не обещает, ни любому высказыванию, миллионной аудитории. И это то, что делают платформы, за что они должны отвечать, нести ответственность точно.
Сереж, вот опять же в контексте ответственности, безответственности, а в законе это вообще реально прописать?
Ну, конечно, есть. Тут много, опять же, многослойные такие вещи. Во-первых, ответственность может быть разная. Ответственность может быть так, как она прописана, например, в европейском законе по дигитальным сервисам, да, по числовым услугам DSA, которые вот мы приняли
год назад.
Вот в течение последней каденции. Да, год назад. Там совсем по-другому это выстроено. Там речь идет о штрафах, которые компании платят. То есть там речь не идет о уголовном преследовании кого-либо. Там действительно впервые как бы прописана ответственность тех компаний, которые этими площадками заведуют. В данном случае Telegram еще пока не подпадала под это, потому что там очень высокая ответственность, высокие obligations,
обязательства
для очень больших платформ, а Телеграма дала сведения, являешься ли ты большой платформой, определяется количеством пользователей в Евросоюзе. Телеграма, например, в 3 раза больше Твиттера, бывшего X, А они дали количество людей в Евросоюзе 41 миллион.
А там 45.
А там 45 миллионов граница. И сейчас Еврокомиссия пытается понять, действительно ли это так или не так. И даже я слышал, по-моему, политику писал, что они узнали, что это не так, что это было как бы вранье, и что на самом деле Telegram точно так же должен был бы платить штрафы. То есть здесь идет речь о финансовой... по гражданскому праву, да, по административному праву ответственности. А тут у нас речь идет об уголовной ответственности. Опять же, мы находимся в демократических странах. Там как бы эта помойка вся зедовская не называла это, что там Франция не лучше России, хуже России и так далее. Вот в Германии, например, я не знаю французского права, но в Германии есть... абсолютно ясно прописанные правила, когда ты становишься соучастником преступления или помощником преступника. То же самое будет и здесь. Это все будет в суде, суд все будет проверять и будет смотреть, насколько эти виртуальная ситуация подходит под аналоговую ситуацию, обычную, не виртуальную ситуацию, и насколько можно провести там параллели. Это все будет сделано независимыми судами. Поэтому я не вижу никакой трагедии в том, что произошло. Мне было сразу ясно, что его выпустят под залог. Мы не, там, не в Лефортово куда-то посадили. И что просто будут органы, соответствующие, разбираться. Здесь, в принципе, речь идет действительно об очень серьезных преступлениях, особенно что касается детей. Но не только. Есть информация о том, что все, что касается терроризма, например, Telegram вскрывал информацию, если это речь шла об Аль-Каиде или Исламском государстве, а все, что касалось Хамаса, например, и Хизбуллы, там уже было непонятно, они не открывали эту информацию. Другую информацию они тоже как бы игнорировали запросы. И здесь вопрос вообще, чем вообще была... эта позиция сподвинута. Почему Telegram, в отличие от всех остальных, вот такую позицию занял? И мне кажется, ну это как бы мое личное такое вот суждение, мнение. Мне кажется, ну Дуров, не Дуров, я не знаю, там Дуровы, они не хотели принимать решения по ситуации в Российской Федерации. А у них очень такая ясная, нейтральная позиция. Никому ничего не даем, потому что там Франция требует, Германия ли требует, Россия ли требует, никому ничего не даем. Потому что как только они начали бы выдавать, то встало бы, естественно, стал бы вопрос выдавать информацию, одно дело выдавать информацию берлинской прокуратуре, а другое дело запрос прокуратуре из Москвы. И тут уже они бы вошли в политические дебри, в которые, в принципе, как я понимаю, они пытаются не входить. Может быть, это один из этих из факторов, который мог бы объяснить, почему они постоянно говорили, мы вообще ничего не хотим выдавать, потому что тогда бы действительно начиналась там какая-то дифференциация, которая бы политически им бы была неудобна.
Ну вот предвосхитил ты мой следующий вопрос, потому что я как раз хотела узнать ваше мнение. Сколько вообще здесь политики, если она тут есть? Лев, ты видишь здесь какую-то политическую составляющую? Я понимаю, что российская пропаганда вовсю трубит про то, что проклятый Запад наступает на свободу слова. Но...
Как ее не увидеть, Таня, если политика – это слова политиков. Вот много очень политиков высказались. Не только российские политики, там, включая... бывшего президента, премьер-министра, там, Медведева, в общем, кто только не высказался, Мизулина.
Главное, высказался Макрон.
Макрон высказался и не один раз, больше одного раза, и будет еще высказываться. Вот мы тут перед началом, у нас было короткое обсуждение с Сергеем, но я думаю, что будет высказываться, потому что, опять-таки, в демократическом обществе, я уж не знаю, чем ему это грозит, но, по крайней мере, перед прессой, перед избирателями, он должен будет объяснить, почему он встречался... два раза, как минимум, а может быть больше, с Павлом Дуровым. Каким образом в 2021 году, видимо, с его активной помощью, участием, Павел Дуров получил французское гражданство? Да? Были ли нарушены какие-то процедуры или не были нарушены? Выполнил ли Павел Дуров? Ну, в общем, короче, а что значит, что такое политика? Конечно, это политика. Значит, по этому поводу, в связи с этим, уже там написал письмо республиканцам Марк Цукерберг, это очень важная тема, да? По этому поводу уже высказался Илон Маск и там... этот самый Такер Карлсон, Карлсон Такер. Ну, в общем, эти волны пошли. Слова про свободу слова нарушаются, нарушаются. Ну, Поэтому по факту, конечно же, это уже очень политическая история.
И что важно, если можно дополнить, почему я так немножко так эмоционально сейчас реагирую, потому что создается превратное впечатление. И это превратное впечатление очень опасно. Создается такое впечатление, что как бы можно, что французы хотят смотреть все везде и просматривать всю корреспонденцию. А на самом деле это не так. Почему это опасно? Потому что это бы нормализовало вопрос о том самом чат-контроле. А в данном случае не идет вопрос о чат-контроле. А создается впечатление, что как бы европейское сообщество, здесь это становится нормой, что мы должны, потому что у нас в Германии сейчас другая ситуация, другая дискуссия идет тоже по там, предотвращению исламистских, например, нападений, где я очень намного жестче, например, смотрю на ситуацию с там, просвечиванием телефонов и так далее. А эти две дискуссии, они сливаются как бы вместе. И чем больше Дурова представляют жертвой такой вот общей нападок на свободу слова, тем больше появляется такое впечатление у граждан тоже, что ну, значит, это нормально. Да, значит, прокуратура может просвечивать эти чаты. Ну да, действительно, французы же сказали, а они не сказали это, они требуют это в конкретных кейсах. Там он отказался работать со следствием. И, кстати говоря, если говорить об аналогиях, о которых ты говорил, здесь аналогия такая. У человека есть ключи от комнаты, где приходит полиция и говорит, там происходит что-то нелегальное, ужасное. А этот человек сидит, пьет кофе и говорит, ну как бы, я ничего не могу сказать, я ничего не могу сделать. Здесь уже другая ситуация.
Конечно.
Это так. Не просто тот, кому принадлежит здание, это тот, у кого есть ключ от того, что там происходит.
Ну да, и неважно, принадлежит ему здание или не принадлежит, в любом случае. Просто так даже с прослушкой, с обычной, то есть тут история такая, ну это было там в разных странах по решению там, не знаю, прокуратуры или суда может быть вот это вот там слежка или прослушивание. Другое дело, что в каких-то случаях сейчас в чатах это технически невозможно, опять-таки, если бы французские органы могли... Они, может быть, это и сделали. Но несколько фактов вот в эту сторону, то есть я, может быть, тоже эмоционально реагирую скорее на употребление не по делу слов про защиту, про свободу слова, которое, ну, на мой взгляд, там, в последнюю эту неделю большинство случаев его употребления, оно совершенно не по делу. Давайте просто несколько фактов, ну, важные тоже напомним. Значит, что российское государство, российские чиновники, которые так якобы бросились защищать Павла Дурова, в 2018 году несколько лет, 2 года пытались, у них не было, может, претензий лично к Дурову, но они блокировали всю платформу Telegram. 2 года. Блокировали. Французы и европейцы ничего такого не делают. Да? Значит, и в 2020 году они закончили это делать. В 2020 же году, ну, тоже классная картинка, как Сережа сказал, только она не соответствует действительности, что Дуров такой равноудаленный, никому ничего не дает. Но почему-то его, этот Перекопский вице-президент Телеграма, там встречался с Мишустиным, еще с какими-то министрами в Казани в 2020 году. Издание «Важная история» нам на неделе тоже рассказало, что как бы красиво Павел Дуров рассказывал, как он все порвал, отказал, показал средний палец ФСБ и покинул Россию. Отдельный вопрос, что такой борец за свободу, он же не на необитаемом острове живет. Он там где-то в Дубае, он там ездит в Азербайджан, да, главное, свободолюбивая.
Ты еще напомни, как у него в США страница. Все не задалось.
В США там мобилку отжать пытались, ну, с тех пор, да, или что там рассказывал Карлсон. Он дает интервью Такеру Карлсону, который настолько одиозный, что, мне кажется, даже Трамп уже ему не дает эти самые интервью. Интересно, что он там рассказывает. Но важная история, нам рассказали, что сам Павел Дуров 50 раз с 2014 года был в России. И это один момент, ну, как бы он важный, да, потому что если ты там есть, ну, в смысле, у тебя нету... Ну, короче, важная история, это важная история, но важнее то, что на самом деле по факту, вот ты упомянул Хамас и там какие-то террористические организации, вот, ну там, я недавно нашел просто эти две цитаты Дурова, где он первое, в начале октября 23 года, там, первую неделю после 7 октября, да, после этой огромной резни и погрома, объясняет, почему он не будет блокировать каналы Хамаса, там, ну, какой-то вот что-то он рассказывает. А через две недели он рассказывает, объясняет, почему они заблокировали, удалили канал «Утро Дагестана», если вы помните историю с беспорядками в Махачкале, и рассказывает, что мы будем блокировать все, что призывает к насилию. Угу. И тут очень важно для платформы, это дело не юридическая плоскость, да, а просто какая-то обычная последовательность. Если ты представитель или глава компании, платформы, ты говоришь и как бы вовне коммуницируешь какие-то правила. Должна быть минимальная последовательность. Вот у этих двух утверждений там разница две недели. Они как бы фактически про одно и то же с прям противоположными выводами. У меня, как у специалиста и любителя по коммуникациям, ну, в смысле, это очевидно, что это просто очень плохая коммуникация. Я не понимаю, чему верить. Ничему не верю, потому что один человек говорит прям противоположные вещи, и действия его тоже такие, что... Нет, иногда он что-то блокирует или там что-то удаляет, а иногда нет, и говорит тогда, что это про свободу слова.
Если мы говорим про взаимодействие власти с вот этими IT-гигантами, я думаю, что вы прекрасно помните, как Марк Цукерберг приходил на слушание, и его... с разной степенью подготовленности и профессионализма допрашивали и опрашивали, значит, все эти народные избранники.
Американские.
А как в Европе обстоит с этим дело? И тут же тоже, мне кажется, важный момент, когда законодательно пытаются все это регулировать. Кто это все пишет и насколько он разбирается в вопросе. Это же, мне кажется, тут ключевой момент. Нет, Сереж?
Ну, что я скажу? Я могу только сказать, плохо разбираюсь я, наверное. Я не знаю. Это целый процесс. Там же не вот эти вот люди пишут, которые сидели и спрашивали, задавали вопросы Цукербергу. У нас, ну вот я, например, занимался законом по искусственному интеллекту. Естественно, что, во-первых, там такие новые какие-то тренды, которые еще даже невозможно предвосхитить и понять никому. То есть немножко, конечно, пытаешься чего-то там нащупать. Но с другой стороны, у нас есть эксперты, на нас работают люди, которые занимаются именно этими вопросами. И я не являюсь тем, у нас есть такие тоже прогрессивные или псевдопрогрессивные товарищи, которые говорят, мы не встречаемся с лобби. Вот ничего нельзя, с лобби нельзя. Почему не встречаться? Я не встречаюсь, может быть, с Цукербергом, но с вице-президентом Мета, с вице-президентом Microsoft. Они все приезжали к нам, приходили. И, естественно, что касается, например, в данном случае, я Digital Services Act не разрабатывал, но разрабатывал закон по искусственному интеллекту. Там проблема не в этом. Проблема у нас в европейском законодательстве и в процессе законодательства больше несколько в другом. На последней стадии, вот мы там три дня без ночей, мы искали компромисс в последний момент, чтобы этот закон получился. И вот в этой фазе, на этом шагу происходит много компромиссов для того, чтобы уже согласиться на все. И вот тут эти компромиссы, они часто делают, ты мне даешь это, я даю это, давай вот это лучше не будем упоминать, потому что Орбан потом не захочет там слово «гендер» иметь в законе, значит, улетает слово «гендер», не прилетает никакого другого слова, вдруг оказывается, что мы, например, дискриминацию по гендерным принципам вообще там не стоит, а по всем остальным стоит. То есть там определенная рандомизация контента закона происходит вот в этой фазе последней, когда компромиссы надо принимать. Но, в принципе, у нас, мне кажется, достаточно... Во-первых, наши законы предлагаются комиссии. В комиссии сидят все-таки люди, которым платят за то, чтобы они были экспертами. Это не так, как мы, которых там выбирают. Да? И, во-вторых, и в наших, потом уже на стадии, когда идут переговоры между комиссией и парламентом, это финальная стадия, то и у нас тоже очень много, там сотни людей сидят, экспертов, которые работают над этой темой из всех партий.
Но ты думаешь, что в нынешней каденции депутатам придется плотнее заняться всеми этими проблемами, как раз в связи с задержанием Дурова? Или я не уверен, не так быстро реагирует эту
каденцию,
система?
Да, эту каденцию, я смотрю на эту каденцию, и, в принципе, многие коллеги теперь тоже так смотрят. Они прислушались к моему мнению, наверное. Эта каденция не регулятивная, а больше на уровне того, то, что мы приняли в те законы, которые были приняты прошлые 5 лет, как их лучше всего, эффективнее всего теперь применить в практике. То есть, какие стандарты будут выработаны, какие конкретные нормы будут выработаны, потому что очень много из этих законов, они как бы просто задают определенные направления, а что конкретно это значит, вот сейчас мы по искусственному интеллекту, например, сейчас комиссия, у нее есть там определенная группа, да, так называемый AI office, который конкретизирует те законы, которые мы приняли. И вот на этой фазе, в этой фазе тоже очень важно, чтобы мы смотрели, чтобы это было конкретизировано не только в интересах Microsoft и других, но и в интересах, например, гражданского общества, в интересах граждан. И этим мы будем заниматься в вот эти вот годы.
То есть сейчас то, что происходит с Павлом Дуровым, те обвинения, которые предъявлены, и нас, видимо, ждет довольно увлекательный процесс, если он будет, а он, видимо, все-таки будет. Да, вы пока за этим всем понаблюдайте, а вот, видимо, в следующей каденции это может принять уже общеевропейские какие-то стандарты.
Уголовное преследование не подпадает под компетенцию Европейского Союза.
Ну, здесь же проблема уже такого глобально какого-то философского характера.
Ну, глобально-философскому всегда, пожалуйста. Я вам могу глобально-философски понаделать цитат. Для прессы это не проблема. Я говорю о действительно законодательской, так сказать, законотворческой деятельности.
Нет, я имею в виду регулирование вот таких IT-гигантов и мессенджеров.
Ну, у нас уже есть регулирование DMA, Digital Market Act. Это там речь идет, например, о том, как смотреть на это с точки зрения борьбы против монополизации рынка, то есть как раздробить немножко этот рынок, чтобы не было концентрации в больших. Вот DMA, он уже есть. Вопрос идет о том, как его применять. DSA, о котором мы говорили, это об ответственности платформ. Он уже есть. Вопрос применяется.
Про применение, это важная история. Ему год.
Совершенно
но
верно.
Вот интересно сейчас смотреть на правоприменительную практику. И как
ну, комиссия же написала и предупреждение, например, когда шла речь о Хамас, против всех больших платформ. Ну, вот Telegram тогда как-то от этого смог, потому что там, видимо, неправильные цифры были переданы, или действительно, может быть, мало европейских подписчиков, может быть, в ЕС. Но в любом случае мы смотрим вот сейчас внимательно над этими вопросами, как правоприменение будет происходить в данном вопросе.
Если можно, я чуть-чуть добавлю, потому что я не политик и не депутат, и могу пожестче сказать. Значит, один момент такой, что довольно долго было такое представление, что вот Америка, она такая инновативная страна, там все эти гиганты есть, а Европа, она, значит, ничего не делает, они только регулируют. И, ну, и реально вот поэтому DSA, например, конечно, Европа впереди Америки, в Америке еще там боятся даже представители государства там обращаться, иногда законодательно им запрещено или по решению суда даже обращаться с вопросами, а вот Европа, у нее целый закон есть, и они там могут проводить всякие расследования, еще что-то. Вот, но параллельно вот то, что Сережа упомянул DMA, например, закон, тут очень важный, ну не знаю, мне кажется, самое важное событие в области бигтека – это недавнее решение там суда американского о признании компании Google, точнее Google Search, то есть поиска, монополистом. Это большой-большой процесс, это еще на годы будет идти, но, чтобы вы понимали, это там сравнимая с этим история была там с AT&T или там с Microsoft 20 с лишним лет назад, то есть Гуглу грозит там расчленение или ну еще какие-то вещи. Вот. Значит, есть шанс, что вот эти проблемы сейчас, у меня есть надежда, что проблемы риска, которые от недобросовестного использования разными вредными акторами бигтек-платформ, то сейчас, ну вот, как бы с двух сторон континента, у Европы, ну, это два действительно игрока, которые что-то могут повлиять, а у Америки и Европы у них будет какой-то консенсус в этом месте. И, может быть, Европа будет как бы впереди этого процесса, но американцы должны тоже подключиться. В этом смысле еще хочу остановиться вот на этом письме Цукерберга на этой неделе. Оно важное, потому что он точно воспользовался. Вот, Тань, ты спрашиваешь, а что в связи с этим делом Дуру? Он воспользовался этим кейсом, написал письмо республиканцам. Фактически в этом письме он пожаловался на администрацию Байдена, которая в связи с ковидом требовал или давила на них, даже не то, что требовала, то есть что такое с законодательной точки зрения, это письмо вообще непонятно, требовал цензурировать контент, и опять-таки мне непонятно, что это значит, удалять посты или делать так, чтобы они в ленте не показывались, потому что это две принципиально разные истории. И вот как бы есть такое письмо, и оно воспринимается как то, что он там, не знаю, хочет подстелить себе соломку в случае выбора там республиканцам, чтобы было получше. Последняя история про взаимоотношения Америки и бигтека с европейскими регуляторами – это недавняя история, в которой сам Илон Маск на своей платформе X, бывший Twitter, брал интервью у Дональда Трампа. И даже называл это не интервью, а каким-то дружеским разговором. И какой-то представитель, я сейчас не помню, как его зовут, Сергей, может быть, ты знаешь, который отвечает как раз за этот контроль европейский, он там написал в Твиттере же, в этом же X, что мы будем смотреть на это интервью, там, если в нем мы увидим какие-то недостоверную информацию, и это будет подпадать. Ну, а Маск сразу похвастался, что у него там чуть ли не миллиард просмотров у этого интервью было. Ну, не очень понятно, там как-то 5 миллионов смотрело и миллиард посмотрело. Ну, так бывает. Вот. Но как бы коммуникация, мне интересно про коммуникацию. Было очень аккуратно, я читал этот текст, что мы будем смотреть, если там будут признаки, у нас есть закон, мы в соответствии с ним будем действовать, но типа не думайте, Илон Маск, что это, ну как бы, совсем нас не касается.
Бесследно пройдет.
Бесследно этот сам, потому что часть этого миллиарда, наверное, в Европе тоже есть. Ну и Маск ответил там каким-то мемом тоже, типа... Ну, что-то он такое написал, что если бы я мог, я, конечно, не такой, но я бы сказал «go fuck yourself». Ну, я так не скажу, конечно же. Вот. Ну, там такая была картинка с этим текстом. Вот. И возвращаясь к Дурову, опять-таки, что меня зацепляет в этой истории? Что это история про broken communication, про сломанную, отсутствующую коммуникацию. То есть главная, опять-таки, эмоциональная претензия, как я ее считываю, французских властей, что, ребят, мы вообще-то вам писали письма, мы обращались к вам, не получили никакого ответа, и представители Телеграма там чуть ли не подтвердили, что у них какой-то был ящик специальный для этих писем, которые они, значит, и не смотрели.
Сваливали и все. Просто все.
Но отдельно для обычного человека вопрос такой, еще раз, Павел Дуров, будучи взрослым, ну, вроде бы ответственным человеком, в 21-м году, ему же не насильно выдали французский паспорт, правильно? Это не то, что у него, он как-то вот попросил, хотел получить этот паспорт, хотел стать гражданином, но, наверное, это значит, что он как раз, это осознанный выбор, что он, наверное, как-то разделяет эти ценности, в частности, законодательство, и как бы представлять эту ситуацию теперь, но при этом вот он паспорт получил, но не только он, значит, не занимался, это может они сами разберутся, продвижением там авторитета, повышением авторитета Франции на международной арене, но не считал нужным отвечать на вопросы, вообще реагировать. И это все, Сережа, очень странно. Вот. Мне выглядит как гражданину и обычному вменяемому человеку
записал,
очень странно.
Вопросики, да, вопросики, вопросики Павлу, да, Дуру.
Разберемся.
Ну, слушай, а ну, все-таки вот есть там тот же Цукерберг, есть Google, есть Илон Маск. И вот позиция этих гигантов в контексте происходящего с Дуровым, она какая-то не очень обнадеживающая.
Слушай, одну вещь только еще скажу. Она не очень обнадеживающая, действительно, но вот вы вспомнили про эти сенатские слушания, я и смотрел, действительно, для меня, опять-таки, с точки зрения коммуникации, ну вот они там сидят, как мы, только в костюмах, в галстуках и потеют там, и Цукерберг. Ну, я потею, Сереж, прости, я за тебя не этот самый.
Все потеют.
Вот. И водичку тоже бьют, потеют. Но такое ощущение, что они разговаривают на разных языках. Вот. И ты можешь сказать, о, это там Generation Gap, это разные поколения, хотя там сидит, ну, тогда сидел еще и там Безос, который тоже не мальчик. Вот. И можно это представлять так, что, о, эти политики, а им бы только все регулировать, они ничего не понимают, и ты тоже про это спросил. Они ничего не понимают в технологиях, но на самом деле... Эти политики, особенно выбранные, избранные, да, они как бы пытаются транслировать опасения, страхи своих избирателей. И вообще-то, ну это как в танце и в разговоре тоже, ну две стороны ответственны за то, чтобы она была успешной. Мой поинт очень простой. Big Tech, эти компании, они себя ведут, ну в смысле, они фактически саботируют, вот сейчас я вижу, они по большому счету саботируют этот разговор. Они как ответственные, ну в смысле, как просто компании, которые оказывают услуги миллиардам людей во всем мире, они должны гораздо активнее в этом участвовать, и они должны не заниматься там текстплейнингом, это мой термин, ну, в смысле, когда они говорят, девочка,
текста.
у нас тут, да-да-да, нет, ну, это такое, как мэнсплейнинг, только на уровне технологий. Они говорят, что тебе что-то не нравится, девочка, да ты пойди там разберись, как это все устроено, у нас тут machine learning и artificial intelligence. Все, ты знаешь, не знаешь, ну вот так оно работает. Все. Это очень плохой подход. Этого много действительно. Ну, в смысле, они говорят, мы там, вам что-то не нравится в результате, вы сами виноваты. У нас персонализированная лента, мы показываем людям то, что они хотят увидеть. Хотят они увидеть там про то, что у женщин нет прав и их нужно там воспитывать. Ну вот мы им это и показываем. Это, в принципе, плохой подход, потому что нужно разговаривать про результат, нужно разговаривать про продукт. И нужно не как бы давить на другую сторону и, так сказать, не давить на то, что она недостаточно квалифицирована, а наоборот объяснять и как бы понять. То есть нужен этот common ground, то есть нужна общая некоторая платформа, с которой можно дальше. То есть нужно признать, что есть определенные риски и проблемы, и дальше вместе их решать. Вот я пока не вижу, я надеюсь, что это начнется, но пока но с
они
этим проблемой.
Они признают, когда ты с ними говоришь, они знают, и действительно есть целые отделы, которые занимаются там impact on environment. Да? То есть как бы формально они занимаются этими вопросами. Есть отделы, которые занимаются, ну ты прекрасно знаешь, отделы, которые занимаются этическими вопросами. Есть целые вице-президенты, которые занимаются этическими вопросами своей собственных технологий. Но вопрос просто, когда действительно речь идет о деньгах, но и о власти, а у них просто власть определенная, да, здесь уже отключаются все эти отделы этические, и там совсем о другом идет речь. У нас просто такая ситуация, когда несколько компаний получили действительно очень огромное влияние на структуру наших обществ и наших демократий. Демократических дискурсов, когда речь будет идти о искусственном интеллекте, там вообще будут не только вопросы дискурсов, там вопросы будут...
Я уже молчу про влияние на выборы,
структуру. Серёж. Ну да, и я это имею в виду, и политических дискурсов, и демократических дискурсов. И в данном случае вот этот сигнал французов, мне кажется, ну, типа, как вот лопнуло терпение. Давайте посмотрим, какой следующий шаг в нашем, в этих отношениях между бизнес-сектором в дигитальных технологиях и демократиями и обществом. Ну, может быть, с их точки зрения, следующий шаг – это поговорить действительно об уголовном преследовании тех, кто сидит и принимает решения. Согласны мы с этим или не согласны? Слишком далеко это идет или не слишком далеко – это другой вопрос. И это уже будут решать в том числе и суды в демократическом государстве. Но тот факт, что это как бы такая призма, который сфокусировалась дилемма нашего времени, это, в принципе, положительно.
Слушайте, ну вот смотрите, если мы возьмем Meta, Google, Telegram, это власть и это деньги. Причем и власть, и деньги сопоставимые с государственными. Вполне себе по масштабу.
Ну, Telegram
нет, но да, Meta и Google вполне.
Да.
А при этом... нету института выборов, кроме как выбор пользователя. И есть универсальная отмазка. Ребят, мы частная компания. И власть такие, ну, они частная компания.
Ну да. Причем это значит еще, это и амбивалентно. Потому что вот в DSA у нас была такая дискуссия, она очень важная. Если мы говорим, у вас власть и деньги, и вы контролируете ваши платформы, убираете все, что нелегально. Или все, что с вашей точки зрения, например, не соответствует правде. Не соответствует... И вдруг у них эта власть еще становится больше. Потому что они уже сами могут выбирать, и мы им даем эту власть. Они могут сами решать, что легально, что нелегально, что правда, что неправда. Поэтому ответ с нашей точки зрения, это должны решать не сами компании, а должны быть специальные борды, такие task force, в которой сидят и представители гражданского сообщества, и эксперты, которые таким образом как бы эту власть немножко контролировали и лимитировали. Потому что если мы, ну, есть же возможность такая сказать, вот, Дуров, теперь ты будешь все вскрывать, что ты считаешь нехорошими вещами. И вдруг у него появляется еще больше власти, вместо того, чтобы появлялось меньше.
Как тут не податься в лудиты?
Нет, лудиты, ну, в смысле, лудиты подавайтесь тоже, идите в лес, оставляя все эти самые гаджеты здесь, и вот единственный способ, это, да, кстати, отдельная хорошая тема, что современный IT-мир не предлагает практически никакого промежуточного, так сказать, состояния. Но то, что Сережа сказал, это очень важно, я просто хочу одну вещь добавить, что, еще раз, это основная проблема для меня. Опять-таки, это очень плохая коммуникация. Вот. Ну, скажем, я завидую депутату Лугодинскому, у которого там вице-президенты с ним встречаются. Потому что я, например, за полтора года своей странной компании, которая пыталась привлечь внимание к проблеме Google Discover, сначала в России, а потом во всем мире, не то что вице-президенты, там ни одного сотрудника Google со мной, ну, один раз был, я с ним был там на одном мероприятии в одной комнате, ну, вот на диаметрально противоположных концах и не разговаривал. Вот, а, конечно, ключ к решению проблемы – это первый шаг, чтобы признать, что она вообще существует, а второе установить какие-то, придумать какие-то механизмы, чтобы представители бигтека, государства и, например, профессионального сообщества, там, медиа-сообщества или организации, чтобы они, у них был канал связи и реально какие-то механизмы обсуждения и решения этих вопросов. Вот, но про аналогии. Вот если взять что-то не онлайновое, любую сферу бизнеса, например, я не знаю, там, фастфуд или вообще питание, да, масса, куча регуляций, и вот эти все не проходят, значит, разговоры, что, а у меня частный ресторан, я, значит, какой свежести рыбы хочу, такой будет. Свобода предпринимательству, не нравится, не ешь, иди отсюда, у тебя вкуса нет и так далее. Куча предписаний. Если вы посмотрите в эту сферу, то их почти нет. То есть, грубо говоря, простой пример. Не только никто нигде не регламентирован, это может быть и хорошо. Как должна быть устроена выдача, по каким запросам, это только внутри происходит. Но, если ты едешь в машине, и у тебя какие-то модули сломались, у тебя лампочка загорается, да, там у тебя давление в шинах не то, или там смесь, или там бензин заканчивается. А тут никто не может понять, даже, грубо говоря, это что называется, фича или бага. Ты там что-то сломалось или нет? В этом рекомендательном движке что-то сломалось, или они экспериментируют, или так нужно. В этом смысле просто поймите, что этот гэп с обычными традиционными сферами деятельности и бизнеса, он огромный, при том, что такого влияния, может быть, только у компании Standard Oil, там 120 лет назад было, больше ни у кого нету. Еще раз, по деньгам и по аудитории, по возможности прямого контакта, который в миллиардах, ни у одного государства такого нету. Ну, то есть по деньгам, наверное, Америка с Европой могут, а по как бы аудитории... Ну, в смысле, вот очень простой пример. Google даже в России, он может напрямую обратиться к большему количеству людей, чем там госуслуги. Вот это факт. Потому что там 85% смартфонов в России – это на андроиде, и они при желании могут что-то и как бы как-то взаимодействовать. Вот это надо просто иметь в виду.
Очень страшно это все звучит, боже мой, бигтек сильнее государств.
Пойдем, Таня, бросаем, все уходим, идем в лес, уходим в лес.
Слава богу, в Берлине есть достаточно и парков, и лесов. Если что, в озеро уплывем какой-нибудь и останемся на серединке, скажем, все, выключите связь, телефоны выбрасываем, работать будем как Deutsche Bahn, нерегулярно. Извините.
По больному.
Но это чтобы все поверили, что мы действительно в Берлине. Да. Слушайте, мне кажется, это ключевое событие, оно действительно одно из, наверное, в рейтинге годовых событий, оно точно будет в топе. True Story наверняка потом посчитает.
Да уже и так, но просто я скажу спасибо, Таня, что ты это упомянул. В нашем мировом выпуске до сих пор, в мировом, российское само собой, то, что происходит с Павлом Дуровым, это там в топе 5 сюжетов, поэтому да,
так и да, есть. Да, но давай не забывайте, что это все-таки перспектива вас, русскоязычных пользователей Телеграма.
Я понимаю, говорю, что мировой выпуск, ну, в смысле, ты посмотришь все крупнейшие издания, там, и «Нью-Йорк Таймс», и «Политика», много статей, ну, в смысле, американских.
Да, я понимаю, но вот как ты начала, мы на «ты», да?
Наверное? Да, да.
Привет. Я Сергей. Типа, что вот это самое там важное мировое, ну, самое важное, там, обстреляли танки в Красном море. Ну, просто да, нет, в мире конечно. Происходит столько всего, конечно, кроме конечно. Дурова, а мы немножко, ну, смотрим с нашей, так сказать, точки зрения.
Ну, же недельные, не годовые эти самые, недельные ключевые события.
Да,
конечно,
да, но за неделю,
конечно.
Я думаю, что это точно было одно главное, ну, ключевое одно событие. Важное, да, одно
конечно,
из важных.
То, что происходит там в Курской области, в Сумской области.
Да, обстрел инфраструктуры Украины, подготовка к зиме. Таким образом, это будет очень большое.
Ну, влияние. В этом смысле, одну вещь скажу, что интересно, это же момент, политика, не политика. Мы узнали, ну, я узнал, специалисты, наверное, раньше знали, что Телеграм – это основное средство связи да. военных на передовой, точно российских военных, там, возможно, ну, в смысле, украинцев он тоже очень популярен, я не знаю, насколько украинской армии. И поэтому, конечно, огромные-огромные опасения, ну, не то, что опасения, просто паника. Началась, вот сейчас Дурова взяли. Сейчас да, эти да. французы за Мали, да, в котором, из которых их там ЧВК Вагнер и вообще русские выдавили. Сейчас они как прочитают и узнают про все расположения войск, сдадут украинцам. И, ну, и важный момент.
Это они думают о других так, как о себе. Здесь так не работает.
Естественно.
Так что, к сожалению, в Сомали все будет так же, как и раньше, потому что французы все-таки демократическая страна. Они же не будут там пристегивать катоды к одному месту Дурова, там, давай нам ключи, мы хотим, чтобы там против вагнерцев узнать их телеграм-каналы все. Здесь так не работает.
Кстати, мы упомянули, знаешь, кстати, как называется этот вид пыток? Звонок Путину.
Телефон, да?
С телефона.
Нет,
да.
Это сюжет.
Это издержки работы на медиазоне. Я знаю, как называются разные виды.
И про свободу слова, извини, что я тебя перебиваю. Просто надо не забывать, что десятки журналистов сидят с реальными сроками в России.
Ну
и
да.
Вот сегодняшняя, на этой неделе, например, история про Алтайского, как его зовут, Михайлов. Владелец «Алтайской газеты», который получил 8 лет вот сейчас за то, что он рассказывал про Бучу. Вот, ну, просто не забывайте, когда вы говорите про Дурова и свободу слова, что на самом деле история про свободу слова.
Но еще вот важное просто, чтобы не прошло незамеченным, мне кажется, что это важно, когда господин Боррель заявляет уже в открытую, что удары европейским оружием по России надо разрешить, И мы видим, что, кажется, не все европейские страны разделяют эту точку зрения, но, мне кажется, само вот это вот артикулирование, само это заявление, это очень важно.
Я, честно говоря, был немножко удивлен, что Боррель сделал такое жесткое заявление, потому что он обычно так виляет во все стороны. Но, может, это такой прощальный звоночек, он знает, что скоро ему как бы терять уже нечего, и он решил вот так вот жестко пойти. Моя позиция всегда была, и я это по немецкому телевидению говорил, еще когда никто об этом не говорил, что есть международное право. По международному праву страна может защищаться, включая, естественно, территорию агрессора, если это объекты, непосредственно релевантные для защиты. Поэтому я считаю, что он сказал, в принципе, абсолютно ясную вещь, о которой нечего задумываться, потому что по международному праву страна может защищаться. Но, как мы знаем, в Москве на это смотрят по-другому.
Здорово, что на третий год полномасштабной войны европейские чиновники могут позволить себе говорить ясные, очевидные вещи вслух.
Некоторые всегда говорили. Некоторые всегда говорили.
Но тут же, да, важен уже как бы важно и количество этих европейских чиновников.
В принципе, это звоночек, но опять же, Боррель в данном случае ничего не решает, как он и всегда не решает. Он только как бы отражает мнение дискуссии среди стран-членов ЕС. Я думал, что это значит, что среди стран-членов ЕС есть большое количество стран, которые хотели бы, чтобы шли в этом направлении. Голландия, как я понимаю, только что открыто сказала, что у нас никаких лимитов нет в плане того, как вы используете наше вооружение.
Где-то я думаю, что Германия... сидит Орбан и говорит «нет».
Я думаю, что Германия тоже будет сопротивляться.
Почему?
В данном случае. Ну, это как бы такая традиция.
Ну, все меняется. Скажи, у нас в Германии траты на оборону будут расти? Какие они сейчас будут, больше 2%?
Ну, я надеюсь на это, но учитывая то, что мы сейчас находимся под гнетом либеральной партии, которая хочет, чтобы мы везде бюджет обрезали, мы же увидели только что эту ужасную дискуссию о том, что Украине не будет больше дополнительных средств, а типа там берите эти средства из российских активов, которые у нас заморожены, что в правовом плане очень сложно сделать. И я всегда говорю уже 3 года, давайте меньше говорить о замороженных активах Российской Федерации, а давайте лучше объяснять нашим гражданам, что в этой войне это наша ответственность, в том числе и финансовая ответственность, и в какой-то степени инвестиции в будущее нашего континента, нам придется платить большую часть того, что необходимо Украине. А сейчас идет в обратную сторону, давайте урезать бюджет, это ужасно, потому что, естественно, и в Кремле на это смотрят с большим интересом.
Ну, если возвращаться тоже к теме коммуникации некоторые, то мне кажется, я надеюсь, что этот шифт произошел в некоторых европейских странах, что очень по-простому, да, что понимание, что это не украинская война, и мы, европейцы, помогаем Украине, это европейская война, в которой так повезло европейским странам, что их солдаты там на этой войне не гибнут. Вот как только это понимание будет более четко, ну, в смысле, и вот ты сказал про традиции, да, я просто напомню, немецкая помощь Украине, она начиналась там с 1000 касок, да, и ни в коем случае ничего. Сейчас мы спустя 2,5 года, и весь мир уже, и самолеты, и Патриотс, ну, в смысле, и все есть, и вот Боррель говорит, что и стреляйте куда хотите, и все про эти ужасные красные линии Путина, слава богу, ну, немножко перестали их вот мусолить по это самое. В частности, я думаю, это очень просто, для меня тоже это очевидная вещь, или, например, для балтийских стран очевидная была еще раньше. Ну, кто чем ближе, ну, на самом деле, Германия тоже очень близко. 8 часов, Сережа, на машине.
Ну, здесь у нас другие ментальные вопросы и проблемы. У нас сейчас выборы, давайте не будем забывать, в восточных землях, то есть бывшие ГДР, где вообще идет в обратную сторону, все откатывается, включая такие партии, как социал-демократы, как христианские демократы, то есть абсолютно партии, которые на уровне Берлина, на уровне федеральной республики поддерживают Украину, а там локально, в этих землях, потому что у нас выборы на носу, они говорят, что надо урезать помощь Украине и перестать ей помогать. Все, кроме зеленых, кстати говоря. Поэтому зеленые, скорее всего, вылетят из нескольких парламентов.
Ой, ну это, да, отдельно больная тема.
Ну, я думаю, что все-таки тенденция к тому, чтобы помощь не урезали, а оставляли и, может быть, даже увеличили, как-то на 3-й год войны все-таки устаканится, и в том числе политики будут более массово как-то и смелее выступать. Потому что путь умиротворения диктатора был неправильный, привел к тому, к чему вот мы сейчас все имеем, и его не надо повторять. И business as usual тоже не работает. Хочется верить, что как-то будут ответственные политики принимать решения. Спасибо большое депутату Европарламента Сергею Лагодинскому. Спасибо большое главе проекта True Story Льву Гершинзону. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Увидимся через неделю. Пока.
Счастливо.
Счастливо.